Глава вторая. Манюня двигалась по широкой предгорной равнине, разбавленной редкими куцами деревьями. Здесь не было ничего примечательного или интересного. За время движения я обнаружил всего несколько растений, вставших на путь возвышения. Духовное зрение показывало, что им еще нет и года. Явившиеся в первый пояс Дауса подчистую зачищали возле пропускного пункта все, до чего могли дотянуться. Еще бы! Это ведь было бесплатно и почти безопасно. В здешней местности даже зверям делать было откровенно нечего. Судя по вытоптанной траве, здесь часто бегали люди, выискивая что-то полезное или ценное. Для нулевого пояса даже самый простой репейник, ставший на путь возвышения, являлся стоящей добычей. Однако самое ценное, как оказалось, находилось не на поверхности, а там, куда взор обычного кандидата и даже ученика медного ранга не проникал. Опытным же даусам этапа воин или мастер делать в таком захолустье нечего. Что кривить душой? Если бы не червь со своей странной целеустремленностью, я бы тоже никогда в жизни не подумал, что всего в 15 километрах от пропускного пункта может находиться такая ценность. Ладно, о червях нужно дополнительно сказать. Заслужили. Мой оказался не единственным. Когда я добрался до места, куда он так уверенно пробирался, заметил еще с десяток ползущих зверюшек. Причем часть из них двигалась к цели, а часть, сияя энергией, как барьер между поясами, ползла по вырутому туннелю обратно. Свою задачу они выполнили, нажрались дармовой энергии и теперь с чистой совестью могли переходить на другой ранг. Вот для чего они формировали себе туннель. После такой обильной пищи пользоваться техниками могли далеко не все. Я насчитал 30 пустых проходов, 12 червей, жрущих прямо сейчас, и еще 7, что уверенно уползали прочь. Учитывая, что мой знакомый должен появиться здесь через пару месяцев, про это место черви знали давно, но никому не говорили. Этакий тайный центр силы червяков, позволяющий им без особых проблем ползти к возвышению. Сам центр силы располагался на глубине почти 5 метров и представлял собой небольшую берцовую кость. Находилась эта кость в центре 3-метрового мешка из черной пыли. Все, что окружало кость, было уничтожено. Учитывая, что мы на первом поясе, такое с природой мог сотворить предмет этапа владыка не меньше. Черви не рисковали и к самой кости не приближались. Им хватало темной пыли, в которую превратилась земля, и вообще все, что окружало это место. Даже интересно, сколько там было червяков, прежде чем они поняли, что двигаться дальше пыли нельзя. Наверняка не 1 сотня, а то и 1000. Сверху над костью, в метре над поверхностью, находилась большая металлическая пластина, что защищало пространство от просадки грунта. Она же обеспечивала почти идеальную защиту. Если использовать духовное зрение на ней, кости видно не будет. Раз пластина была изъята из аномалии древних, то и кость здесь появилась явно не по своей воле. Раз земля уплотнилась, а черви успели оповестить многих своих собратьев с разных краев первого пояса о таком дармовом способе прокачки, кость лежала здесь довольно долго. Причем речь, скорее всего, идет даже не о десятилетиях. Тут можно оперировать сотнями лет, не ошибешься. Защитная формация, сформированная 4 колышками, накрыла непримечательную часть равнины, спрятав меня от случайных взглядов. Мое идеальное творение с 3 условиями забрал Даус из центрального региона, так что нам с Велеей пришлось еще в нулевом делать себе новую защиту. Оперативно достать колышки этапа воин оружейник не смог, так что пришлось ограничиваться предметами первого пояса. Это всего 2 условия, так что идеальной защиты не будет. Меня не видели, ко мне не могли пройти, но меня прекрасно могли слышать. Орать нельзя, однако даже такая защита позволила бы уберечь меня от группы тигра, будь у меня 0,5 минуты на ее установку. Даже когда формация активировалась, спрятав меня от всего мира, я долгое время стоял на манюне, глядя по сторонам. 15 километров... Ничто в рамках нашего мира. Это, считай, совсем рядом с пропускным пунктом, где находятся регистраторы и сильные даусы. Прежде чем приступать к реализации своего плана, мне следовало убедиться, что никто меня не побеспокоит. Вроде все было тихо. На равнине не видно ни одного человека, а в радиусе 2 километров духовное зрение не показывало ни одного дауса или зверя. Кроме тех, что торчали у меня под ногами. Но их я уже воспринимал за своих. Все же их собрат привел меня сюда, так что даже убивать червей без необходимости не буду. Пусть и живут. После недолгих раздумий решил убрать Манюню в инвентарь. Капсула свелее и спокойно полежит на земле. Еще раз посмотрел на пластину древних. Она работала идеально, блокируя всю излучаемую костью энергию. Вся сила, что источала частичка древнего зверя, уходила в землю. Тот, кто сделал это место, был весьма щепетилен в вопросе охраны своего схрона. Если бы я не обратил внимания на странного червячка, запросто упустил бы это место из виду. Издали рассмотреть его не получалось, вблизи пластина все блокировала, и только несколько десятков метров неподалеку от края пластины позволяли заглянуть под нее, чтобы увидеть скрытый предмет. Пришлось поработать. Последний раз я копал, кажется, еще дома, лет 8 назад. Наконец-то пригодилась лопата, которую мы бросили в аномалию на всякий случай. Источник энергии выглядел слишком привлекательно, чтобы от него просто так отказываться. Но для того, чтобы добраться до нити энергии, требовалось уподобиться червям и прокопать себе норку в нескольких метрах от шара из черной пыли, шаг за шагом постепенно приближаясь к кости, отслеживая потоки энергии. Если это действительно артефакт этапа владыки, то он превратит меня в пыль, вздумая докопаться до пластины и убрать ее в сторону. Спешить нельзя. На реализацию плана ушло 3 дня. Ямка получилась приличной, а на глубине 3 метров начала ощущаться энергия источника силы. Выше она не поднималась, поэтому трава надо мной не превратилась во что-то серьезное. Пришлось остановиться в полуметре от сферы из черной пыли. Ближе было опасно. Недовольные черви, почувствовав вибрацию земли, отползали от своей кормушки и дрожали, вымещая злобу. Может, переговаривались таким образом, обсуждая план по уничтожению захватчика. Кто их червей этих знает? Да и не заботили меня они. Куда ценней было то, что я наконец смог нормально медитировать, занимаясь собственной прокачкой. Первым делом следовало восстановить сжатые узлы. Ухватив одну из нитей, путешествующих под землей, я начал оборачивать ее вокруг первого узла и с удивлением осознал, что энергии не хватает. Ниточка была слишком тонкой, чтобы хоть в чем-то мне помочь. Пришлось увеличивать поглощаемую силу. Дошло до того, что из кости в меня забил толстый, размером с червя, поток энергии. Только так, один за другим, мои сжатые узлы распрямлялись, готовые к дальнейшей работе. Я сильно ошибался, предположив, что кость была этапа владыки. Нет, мастер, может, пиковый мастер, но не больше. Почему? Потому что мои узлы с легкостью работали с привычной им мощностью. Сформированные благодаря сердцу аномалии узлы требовали и соответствующего источника силы для восстановления. Что было весьма забавно, если я приближусь к кости, то превращусь в черную пыль. Тело не справится с потоками энергии. Но превращусь не весь. После меня останутся 72 уплотнения, адаптированных к такой силе. Хотя почему 72? Открывашка я или погулять вышел? Практика показала, что все-таки вышел погулять. 73-й узел дался мне тяжело. Причем настолько, что я несколько раз прерывал процедуру его формирования. Даже сделал паузу в сутки, вернувшись на поверхность. Защитная формация работала идеально. Меня по-прежнему никто не видел. Духовное зрение показывало, что в километре от меня находится годовалая ромашка, и к ней в настоящий момент подходил собиратель. Даус — этап ученик бронзового ранга, обладающий 4 нитями из 15 меридианов. В мою сторону он даже не смотрел. В этой части первого пояса не было ничего примечательного, а кучи земли находились внутри формации. Удостоверившись, что сборщик ушел дальше, я вернулся к оценке своего состояния. Как бы неприятно это ни звучало, но мое текущее тело было не приспособлено к появлению 73-го узла. Оно было слишком слабым. Да, я сейчас сломаю ограничения и заставлю появиться узел, но на этом, пожалуй, придется остановиться. Нужно развивать тело. Мышцы были слабыми, кости хрупкими, связки не растягивались дальше минимального предела. Если бы не сопряжение с Велеей, когда я забирал часть ее энергии тела и заставлял свое адаптироваться, полагаю, мне и 72 узлов не удалось бы открыть. Узел появился только через 2 суток, после чего я 4 дня валялся совершенно без сил. Не помогло даже лечение. Организм взбунтовался и требовал более щадящего к себе обращения. Вспомнили слова наставника о пилюлях, и сейчас я даже начал жалеть, что всячески игнорировал алхимию. Трав у меня, конечно, оставалось немного, но даже их наверняка могло хватить на то, чтобы создать себе укрепляющие тело пилюли. Пусть даже начального уровня. Мой организм дошел до своего предела, и дальше его нужно только ломать. Даже как-то неприятно стало, когда пришло осознание, что без пилюли или велеи Мой предел возвышения — ученик золотого ранга, как и у моего отца. 73 узла из 256. Хотя нет, мой предел все же может быть чуть выше. Есть вероятность, что я смогу сформировать себе ядро энергии, и тело это выдержит. Так что я могу в далекой перспективе стать медным воином. Но дальше уже проблема. Сформировать все 256 меридианов с текущим телом я не смогу. Никак. Нужно эту проблему решать, причем в самом ближайшем будущем. В следующий раз я спустился в яму только через неделю. Черви, осознав, что никто на них охотиться не собирается, вернулись к своему питанию, отгрызая по одной-две пылинки в сутки. Больше их тела не выдерживали. Переваривая такую мелочь, они грызли вновь. И так до тех пор, пока энергия в теле не достигнет некого пикового значения. При мне двое червей начали уползать прочь, даже не разворачиваясь. Судя по тому, что я видел, они перешли на новый ранг и спешили вернуться домой, чтобы найти самку и сделать этому миру нового червя, что вновь поползет к этой кости. И так до конца времен. Усевшись в позу медитации, я решил заняться не менее важной частью собственного развития, чем создание узлов — формирование меридианов. Первый у меня уже был, но выглядел он настолько убого, что любой из червяков, жрущих дармовую энергию, только бы посмеялся надо мной. Их каналы выглядели мощно, словно они были не учениками, а настоящими воинами. Пришлось вновь заниматься первым меридианом, увеличивая канал и оборачивая его своеобразной оплеткой. Делать все то, что я выполнял во время формирования каналов между своими узлами и велеей. Вот только я не учел одну немаловажную вещь, что обухом ударило меня по сознанию, едва не выбив из концентрации. Боль от работы с таким потоком энергии была чудовищной. Тело между двумя узлами просто сгорало дотла. Оно не справлялось с бушующими потоками и разрушалось, превращаясь в пыль. Но эта пыль сразу же уплотнялась, формируя огромный канал пульсирующей силы. То, что я делал, было опасно и недоступно простым даусам. Им приходилось полностью окунаться в будущие вихри силы, концентрируя ее между своими узлами. Если тело не было способно выдержать мощь энергии, оно распадалось. Так работало большинство. Но только не открывашки. Мне не требовалось уговаривать свое тело адаптироваться прямо сейчас. Да и невозможно в первом поясе адаптироваться к той энергии, что окружала кость. Однако это не значило, что с такой энергией невозможно работать. Ее можно было обуздать и заставить работать на себя. Между средоточием и первым узлом вспыхнул яркий фонарь, и на моем лице появилась довольная ухмылка. Заточенная в появившийся орган энергия не могла мне навредить, она покорилась. Даже обидно, что кость оказалась всего лишь этапом мастер. Я бы не отказался обновить узлы и сформировать между ними меридиан с силой владыки. Не уверен, что я бы это пережил, но попробовал бы определенно. В любом случае, теперь мой личный канал энергии походил на тот, что связывал наши с Велеей узлы. Мощный, насыщенный, обмотанный несколькими потоками энергии, как оплеткой, состоящей из нескольких переплетенных жгутов. У меня появилась возможность использовать духовный доспех столько же раз, сколько и у обычного мастера. Около сотни техник. Как по мне, более чем достойно для дауса этапа ученик медного ранга. Второй меридиан получился поразительно легко. Если не вспоминать о чудовищной боли сгораемого тела, проблем с его формированием не было. Имея средоточие и источник энергии ци, формировать между узлами меридианы выходило практически без напряга. Тело бывшего алмазного кандидата и физически, и морально оказалось готово к тому, что в нем появятся каналы энергии, так что даже не сопротивлялось. Единственное, что мне требовалось через каждые два открытых меридиана, устраивать себе небольшую паузу на 2-3 часа. Хотелось забыть о том кошмаре, что творился с телом во время формирования меридиана. Все же игнорировать сжигаемую заживо плоть оказалось невозможно. Даус этапа ученик бронзового ранга с 11 меридианами. Таков результат моей работы. 10 меридианов находились в одной нити, один во второй, что, собственно, и позволило мне называться бронзовым учеником. Я бы открывал каналы и дальше, если бы не одно «но». Энергия в кости неожиданно закончилась. Это было весьма неприятно. Во время формирования 12-го меридиана меня словно ведром холодной воды окатило, резко оборвав энергию. Какое-то время я сидел, не понимая, что произошло, с удивлением глядя духовным зрением на то, как черви неторопливо ползут обратно. Вот кто беспрекословно принял волю неба. Есть кость, хорошо. Нет кости, тоже не беда, найдем другую. Лишь спустя какое-то время я осознал, чего недостает. Куда-то подевалось яркое пламя силы. Кость отдала мне последние крохи, заключенные в ней энергии, и рассыпалась, окончательно уйдя к небу. Видимо, слишком долго оно находилось в этом месте. Таймер на капсуле показывал, что прошла только половина отведенного времени. Сидеть на месте не хотелось, поэтому я решил выкопать пластину, добытую в аномалии. На это ушла целая неделя. Не имея четких границ предмета, моя пространственная аномалия отказывалась его поглощать. Пришлось изрядно поработать, высвобождая лист размерами 5 на 5 метров. Материал оказался совершенно безразличен к техникам. Духовная стрела и таранный удар ничего не могли поделать с творением древних. Лист просто не замечал моих потуг, однако прекрасно царапался обычным ножом, словно был сделан из самого дешевого металла. Арбалетный же болт пробивал лист насквозь, совершенно его не замечая. Мои мечты о том, что из листа можно создать броню, игнорирующую любые техники, разрушилась, даже не успев оформиться. Достаточно удара любым острым предметом, и приключения Дауса, спрятанного под такой броней, закончатся. Тем не менее, отказываться от такой добычи я все равно не стал. В пространственной аномалии места много. Пока у нас нет ничего более ценного, буду забивать ее всякой всячиной. Вновь возник вопрос с личным инвентарем Хуан Луня. Почему основатель школы Серебряной Цапли выгрузил в своей тюрьме всего несколько шкафов с книгами и пару ящиков с артефактами? Где все остальное? Еда, оружие, простые артефакты. Но сразу возникал контрвопрос. А было ли оно, остальное? Я еще не дошел до книги, где был описан детальный процесс создания пространственных аномалий. В учебниках, предназначенных для кандидатов и учеников, такого артефакта не было. Возможно, где-то среди секретных книг школы Серебряной Цапли все это и описано, но приступать к ним мне еще рано. Слишком сильно начинало жечь между лопаток, когда я брал книги следующих этапов возвышения. За бытность Даусом я привык доверять предчувствию опасности, что не раз спасало мне жизнь, так что пришлось смириться. До момента формирования ядра энергии большая часть библиотеки школы Серебряной Цапли для меня закрыта. Таймер на реанимационной капсуле подошел к концу, и появилась еще одна зеленая точка. Последние пару часов я не находил себе места. Понимаю, что настоящий Даос должен быть спокойным и рассудительным, но меня переполняли эмоции. Всевозможные мысли возникали одна за другой, вынудив меня даже приготовить свиток лечения. Запросто могло оказаться, что Велея превратится в обычного человека, еще не вступившего на путь возвышения. В таком случае ее тело начнет сгорать, и мне придется экстренно ее лечить и формировать узлы. И меридианы. Дальше. Что произошло с нашим сопряжением? Осталось ли оно? В конце концов, откуда эта металлическая коробка возьмет сердце, чтобы вставить его моей девушке? Вопросов на самом деле была тьма, и не все они мне нравились. Следовало глубоко вдохнуть, освободить разум и довериться небу, но не получалось. Слишком близкий мне человек, демон, слишком близкое мне существо находилось в непонятном состоянии. Затаив дыхание, я откинул крышку реанимационной капсулы. Глаза Велеи были закрыты. Мое сердце едва не остановилось, решив, что лечение не помогло. Но тут я заметил, как грудь моей девушки поднялась и тут же опустилась. Велея дышала. Я приложил голову к ее груди, прислушиваясь. В моей Велее билось сердце. Реанимационная капсула сумела вернуть ей сердце.
«Зандар, я ведь и ударить могу!» Послышался недовольный, но такой приятный голос. «Голову от моей груди убрал? Быстро! Небо! Почему от тебя несет человечиной?»
Только сейчас до меня дошло, что Велея превратилась в демона. Реанимационная капсула не только вернула ей сердце, но и нормализовала витающие внутри тела энергии, вернув изначальную форму. В нос ударил специфический металлический запах смерти. Я поднялся и посмотрел в ярко-желтые глаза с вертикальными зрачками. Непозволительно широкими зрачками для демона. То, что произошло дальше, я могу списать только на пережитые эмоции или на какое-то временное помутнение разума. Прекрасно осознавая, что Велея может прикончить меня даже голыми руками, я наклонился и поцеловал ее в губы. Так, как не целовал, кажется, никогда. Несколько мгновений моя девушка никак не реагировала, но затем из нее словно какой-то стержень вытащили. Велея обмякла и ответила на поцелуй. Не отрывая губ, я поднял свою девушку на руки, вынимая ее из реанимационной капсулы. Наверное, следовало поставить ее на ноги, осмотреть, порадоваться, что она жива, спросить, как она себя чувствует и все ли с ней хорошо, Но ничего подобного прямо сейчас мне в голову не приходило. В нескольких шагах находилась палатка, куда я и пошел с Велеей на руках, продолжая ее целовать. Стоило пологу палатки захлопнуться, ограждая нас от всего мира, я успел услышать невероятную фразу, прежде чем мир перестал для меня существовать.
«Сейчас ты узнаешь, человек, как могут быть благодарны демоны».
Червь уверенно полз к своей цели. Лишенный разума зверь не думал о том, зачем ему это нужно. Он просто полз, подгоняемый заложенным поколениями его предков законом. Тот, кто хочет быть сильным, должен ползти в эту сторону. Только здесь он сможет доказать свою силу. Только здесь он сможет перейти на следующий этап развития. Только здесь он сможет обрести зачатки разума. Стать таким, как далекий предок, продолжающий свой путь где-то в недрах земли. В какой-то момент червь осознал, что он достиг цели. Память поколений подсказывала, что сейчас начнется самое важное, но оно не происходило. Озадаченный червь продвинулся еще немного и ощутил, что пространство вокруг него неожиданно утратило плотность. Это было частью воспоминаний, заложенных в разум червя. Эту пустоту следовало поглощать, чтобы стать сильнее. Вот только зверь не ощущал ничего, что могло дать ему новую силу. Пустота была непозволительно пустой. Разочаровавшись, зверь этапа ученик медного ранга пополз обратно по сформированному за много месяцев туннелю. Где-то там, на другом конце прохода, его ждет самка. Нужно наплодить детей и передать им новые сокровенные знания. Тратить половину жизни, чтобы ползти сюда, не нужно. Память предков оказалась обманкой.